Почти каждый день в святцах мы встречаем имена новомучеников и исповедников российских. Для церкви их святость – непреложный факт. С 80-х годов XX века в Русской Православной Церкви сначала за рубежом, а затем и в нашем Отечестве начался процесс канонизации новомучеников и исповедников российских, пик которого пришелся на 2000 год. К настоящему моменту поименно прославлено порядка 2000 святых. Причем это лишь малая часть из тех, кто беспорочно пострадал за веру от богоборческой власти, тех, кто несомненно прославлен у Бога. Можно утверждать, что в период большевистских гонений русская церковь дала миру десятки, а может быть и сотни тысяч святых, больше, чем любая другая поместная православная церковь за всю свою историю. Русской Православной Церковью в память о православных святых, принявших мученическую кончину за Христа или подвергшихся гонениям после Октябрьской революции 1917 года, установлен праздник Собора новомучеников и исповедников Русской Церкви. В этот день совершают поминовение всех усопших, пострадавших в годы гонений.
«Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды».
Одна из наиболее трагических страниц Вязниковской истории 20-30-х годов связана с гонениями, обрушившимися на церковь и священнослужителей. Провозглашенная большевиками сразу после прихода к власти атеистическая программа привела к активному наступлению на церковь. После принятия в январе 1918 года декрета об отделении церкви от государства она лишалась права юридического лица. По стране прокатились убийства православного духовенства. Одной из первых жертв нового режима стал уроженец Вязниковского уезда, протоиерей Церкви Всех Скорбящих Радость Александра Невской Лавры в Петрограде Петр Скипетров, убитый 20 января 1918 года. В эти годы государственная власть окончательно утвердила взгляд на религиозные организации как на единственную легально действующую контрреволюционную силу, имеющую воздействие на массы. Началось ожесточенное наступление на церковь по всей стране. Миллионы ни в чем не повинных людей, лучших представителей российского народа, были арестованы, сосланы, замучены в лагерях и спецпоселениях, расстреляны. Они разделили со своей страдающей родиной ее горестную судьбу, приняв на свои плечи мученический подвиг защитников веры. В документах того далекого времени против многих имен можно прочесть род их горькой кончины. Утоплен, исколот штыками, прострелен и заморожен, изрублен саблями, задушен епитрахилью. В Вязниковском крае было репрессировано более 60 священников. Пользуясь архивными сведениями и собранными материалами, хотелось бы приоткрыть завесу тех дней и назвать имена некоторых вязниковцев, оказавшихся под молотом репрессий.
Thank you.
На Белом море в устье Онежской губы, недалеко от Полярного круга, находятся 6 островов. Самый большой из них – Соловецкий, чуть меньше – Анзерский, затем Большая и Малая Муксалма, Большой и Малые Заяцкие острова. Это Соловецкий архипелаг. Поверхность островов состоит из скал и озер, до холмов, заросших лесом. В давние времена стараниями преподобных Германа, Зосимы и Саватия на островах были основаны скиты, превратившиеся со временем в Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. Монастырь станет северной твердыней духовной силы России. Источник благодатной жизни здесь никогда не прерывался, хотя в истории монастыря были поистине трагические страницы. В 20-е годы 20-го столетия архипелаг передали в распоряжение ОГПУ. С этого времени начинается история Соловецкого лагеря особого назначения, сокращенно СЛОН. Над Спасо-Преображенским собором, главным храмом обители, повесили красный флаг. В церквях и других помещениях монастыря устроили арестантские палаты. Со всех концов Советского Союза начали свозить в лагерь архиереев, священников, монахов, дворян, купцов, крестьян, политических оппонентов и всех тех, кто стал неугоден режиму. Каторжное население Соловков колебалось от 15 до 20 тысяч человек. Каждую зиму от цинги, туберкулеза и истощения умирало 7-8 тысяч заключенных. Самым страшным местом в лагере считался штрафной изолятор на Секирной горе, или Секирка. В двухэтажном соборе были устроены карцеры, где арестанты должны были сидеть неподвижно весь день на жердях толщиною в руку, протянутых от стены до стены. Высота жердей была такова, что ноги не доставали до пола, и удерживать равновесие удавалось с трудом. Сорвавшихся жестоко избивали или сбрасывали с лестницы в 365 ступеней, привязанных к бревну. В Спасо-Преображенском соборе, что на Соловецком острове, размещалось около 5000 человек, две трети из них – духовенство. По воспоминаниям заключенных в лагере, духовенство всегда оказывалось примером милосердия, нестяжательства и доброты. Всегда отцы были готовы поделиться последним куском и последней рубашкой. Среди них епископ Визняковский Герман.
Достаточно всего двух фотографий, чтобы увидеть все. Молодое одухотворенное лицо, мудрый взгляд, направленный вдаль, и скорбное лицо старика, сквозь черты которого уже проступает лик. 6 раз подвергался арестам владыка Герман. По обвинению в контрреволюционной деятельности он был сослан в Тобольский округ, затем в Среднюю Азию. По возвращении из ссылки в 1928 году определен епископом Визняковским, викарием Владимирской епархии. На Визняковской кафедре он пробыл 4 месяца. Владыка Герман – последний Визняковский епископ. В октябре 1928 года прихожане Визняковского Казанского собора, где служил владыка, выступили против планов закрытия храма. 14 декабря епископ Герман был арестован по делу о группировке Визняковских церковников. Особым совещанием АГПУ Владимирского округа владыка был приговорен как идейный вдохновитель группировки, достаточно показавший свое подлинное реакционное лицо к 3 годам концлагеря. В Соловецком лагере особого назначения владыка Герман попал в рыболовецкую артель, так называемую Филимонову рыболовную тоню, занимался починкой и плетением рыболовецких сетей. Судьба сталкивает его с яркой личностью, владыкой Илларионом Троицким, членом поместного собора, избравшего патриарха Тихона. Архиепископ Илларион, один из немногих оставшихся верным святейшеству, работая в рыболовецкой артели, шутил: «Прежде Дух Святый из рыбаков творил богословов, а ныне богословов превращают в рыбаков». В 30-м году вспыхнула эпидемия тифа. В Кремле лежали штабеля мертвых, в лесу рыли глубокие рвы и складывали в них ежедневно сотни трупов. Тяжело заболел и епископ Герман. Болезнь, продолжавшаяся 2,5 месяца, серьезно отразилась на состоянии его здоровья. Комиссованный на материк, он живет на положении ссыльного, иногда в крайне тяжелых условиях, не имея даже крова над головой. В следующей ссылке владыка служит регентом Казанской церкви в селе Качпон под Сыктывкаром, в которой пели преимущественно ссыльные монахи. Высокообразованного пастыря заметили прихожане. К нему тянулось ссыльное духовенство. У него искали утешения и поддержки.
«Я лично считал своим долгом путем личного примера в духовной жизни и исполнения монашеских обязанностей воздействовать на окружающую среду и людей слабых в вере. Я объединял то ссыльное монашество, которое приходило ко мне. Как епископ считал своим долгом оказать им моральную поддержку в условиях ссылки, помочь им сохранить свой облик».
Когда наступил 1937 год и была дана команда усилить борьбу с врагами народа, в феврале в Качпоне были арестованы 13 человек священников и мирян. Их, по сути, осудили за человечность, за то, что не оставляли друг друга в беде, помогали как могли. Однако следователи нашли массу доказательств злонамеренности арестованных, условно назвав группу «священная дружина». Приговор тройки при УНКВД Коми СССР был для всех одинаков – расстрелять. 15 сентября священномученик Герман, епископ Везняковский и его соузники были расстреляны вблизи города Сыктывкара. Архиепископ Везняковский Корнилий Соболев. 1922 году, в смутные времена раскола, епископ Везняковский Корнилий, викарий Владимирской епархии, вел службы и проповедовал в Казанском соборе города Вязники. Проповеди его отличались, с одной стороны, достаточно простой, доступной для понимания формой изложения, с другой – глубиной мысли и стремлением как можно более полно раскрыть смысл евангельского и святоотеческого учения, сделать его понятным и близким каждому. В декабре 1926 года по завещательному распоряжению, посланию заместителя патриаршего, местоблюстителя, митрополита Иосифа Петровых на случай устранения его и обоих его предшественников от управления церковными делами, архиепископ Корнилий был назначен первым кандидатом на должность временно исполняющего обязанности заместителя патриаршего местоблюстителя. Но владыку Корнилия арестовали в Москве по делу о тайном избрании патриарха и заключили в Бутырскую тюрьму. С мая 27-го он 3 года находился в Соловецком лагере особого назначения. «Труд и поведение удовлетворительные», — говорилось в его характеристике. Хотя ему, страдавшему грыжей, скорее всего, было особенно трудно выполнять тяжелые работы. Когда срок наказания архиерея подходил к концу, он был приговорен к высылке в Сибирь на Рымский край. По воспоминаниям современников, владыка Корнилий был очень прост, доступен для всех, всем стремился помочь и словом, и делом. Таким оставался он и в ссылке. Однако шли к нему не только за духовными советами, за поддержкой в скорбях и искушениях, но и за помощью материальной. Владыка был очень милостивым. Сам, не имея почти ничего, он стремился помогать всем, отчего некоторые даже стали думать, будто он богат. Это, в конце концов, и явилось причиной его гибели. Некий ссыльный татарин, постучав в дом владыки Корнилия, якобы за подаянием, нанес ему 8 ран по голове и лицу и, обшарив карманы, скрылся. Как потом выяснилось, у владыки был 2-й перелом костей черепа. За все время болезни архипастырь ни разу не жаловался на боль. Можно лишь предполагать, какие страдания он переносил. Бодрился, говорил, что боли не ощущает, а у самого голова была залита кровью. Обвинять преступника он отказывался. Лишь отчасти рассказал, как было дело, когда того уже поймали. Скончался архиепископ Корнилий в первый день Пасхи, 16 апреля 1933 года. Протоиерей Николай Восторгов. Священномученик Николай Восторгов родился в 1875 году в селе Никологорский погост Вязниковского уезда Владимирской губернии. В 1928 году, когда уже вовсю шли гонения на церковь, священник Николай Восторгов вел службы в селе Чулково Вачского района Нижегородской области и пробыл там до дня и часа ареста. В середине июля 1929 года местные власти объявили священнику, что он будет непременно выселен из церковного дома. Прихожане, однако, выразили протест против беззаконных действий властей. Тем более, дом священника был построен самими крестьянами, и они подали прошение с ходатайством не выселять священника. Власти расценили эти действия как бунт народа и в начале августа арестовали священника и 2 крестьян, заключив их в тюрьму в Муроме. Из тюрьмы отец Николай писал детям:
«Любимые мои детки и внучки, благоденствуйте. Живу я и скорблю о доме, что там делается, как там дела. Мне совершенно ничего не известно. Приходят великие праздники, а мне приходится быть без службы. Как это для меня тяжело и больно. Чуть услышишь звон, и невольно сердце обливается кровью. Погрустишь и в душе помолишься, и тем довольствуешься.
Особое совещание при коллегии АГПУ в ноябре 1929 года обвинило священника Николая Восторгова во враждебном отношении к мероприятиям советской власти в области колхозного строительства, приговорив к 3 годам концлагерей. Священник был заключен в 4-ю роту Соловецкого концлагеря на Большом Соловецком острове. Вскоре после прибытия в лагерь он заболел тифом. Скончался в центральной больнице Соловецкого лагеря особого назначения 1 февраля 1930 года. Епископ Мстерский Иов Рогожин. Арестован за противодействие обновленцам и заключен в концлагерь на Соловках в 1926 году. Через 8 месяцев по пересмотру дела освобожден. По приезду в Амстеру в 1927 году епископ Иов, викарий Владимир Суздальской епархии, был встречен старостой Никольского единоверческого храма Мумриковым Петром Ивановичем. Мстера – это не только центр иконописи и миниатюры. В недалеком прошлом это и центр старообрядчества и единоверия. В 1928 году в Амстеру из ссылки возвращается единоверческий епископ Амбросий Сосновцев. Он очень болен и вскоре умирает. Епископ Иов участвует в его похоронах. 17 февраля 1930 года епископ Иов арестован по обвинению в антисоветской деятельности. Он был осужден на 3 года ссылки и сослан в Северный край. Через 3 года скончался в возрасте 50 лет. По этапу за верстами версты. Время бед, сколько зим, сколько лет. Холод, боль и полярные звезды, и колючий промозглый рассвет, черствый хлеб и работа, работа, а в тифозном горячем бреду храм родной и икон позолота, цвет вишневый в весеннем саду. Улететь бы туда не по силам, вьюгой бешеный мечется зло. Сколько их по безвестным могилам в те года на Руси полегло. Лишь терпение просили у Бога. Средь лишений, судилищ, оков узкой лентой уходит дорога в небеса высоко-высоко.
Нам дано не только веровать во Христа, но и страдать ради Него.
В конце 20-х годов во Владимирском крае шло массовое закрытие церковных приходов. В местной прессе публиковались резолюции собраний трудовых коллективов о закрытии храмов, сносе церквей или приспособлении их под жилье, столовые, клубы. За лето 1928 года в бывшей Владимирской губернии было закрыто 20 церквей. В Вязниках одним из первых был закрыт Преображенский храм в Ярцеве. Вскоре он был разрушен. Не избежал этой участи и Вязниковский Казанско-Никольский комплекс, который был закрыт по решению губернского исполкома в феврале 1929 года. Построенный более двух столетий тому назад на средства дворцовой казны, Вязниковский Казанский собор имел величественный вид и по архитектуре представлял собой памятник 17 века древневизантийского стиля. Он привлекал внимание государей и пользовался их особым расположением. Внутреннее благолепие храма отличалось художественностью отделки и богатством утвари. Это был один из богатейших храмов Владимирской епархии. Драгоценным украшением Казанского собора и предметом благоговейного поклонения служила местная чудотворная икона Божьей Матери Казанская, прославившаяся чудесами. В соборе все служило к внутреннему благолепию, производя впечатление света, гармонии и красоты, вливало отраду в сердце и располагало душу к молитве. Осенью 1928 года в газетах стали появляться написанные от имени трудящихся заметки с требованиями закрыть Казанско-Никольский собор и использовать его под рабочий клуб. «В Вязниках церквей много, а клуба нет», – писали в газетах. Церковный совет и прихожане Казанского собора собирали подписи, обращались к городскому начальству и губернскому прокурору с просьбой не закрывать храм. Представители дважды ездили в Москву хлопотать, чтобы собор не отобрали. Все эти события послужили поводом для преследования духовенства в Вязниках. По постановлению секретного отдела Владимирского губернского отделения ОГПУ 14 декабря 1928 года были арестованы епископ Герман, настоятель собора протоиерей Александр Вознесенский и два соборных священника Иван Арфанов-Ключарь и Константин Твердислав, а также священник Веденской церкви Пимен Синоедов и два мирянина, староста собора Ипатий Ефремович Анахриенко и член церковного совета Федор Герасимович Устинов. Факты в обвинительном заключении против арестованных были искажены до неузнаваемости. Каноническое послушание духовенства своему архиерею трактовалось в нем как организационно оформленная антисоветская церковническая группировка. Обсуждение среди духовенства и мирян газетных статей о предстоящем закрытии собора рассматривалось как нелегальные заседания для выработки практических мероприятий противодействия советской власти. А преданность церкви и нежелание одобрять обновленческий раскол расценивалось как систематическая, ярко антисоветская агитация, содержащая в себе элементы возбуждения религиозной вражды. Скоро была решена и судьба собора. Президиум городского совета принял решение передать здание храма в распоряжение горсовета для использования под культурные нужды. В марте 1929 года начались работы по снятию крестов, куполов, колоколов и расчистке внутреннего убранства. В связи с тем, что при проведении этих работ здания пришли в аварийное состояние, решено было разобрать собор. Вскоре краса и гордость Вязников, Казанско-Никольский собор, был взорван.
Протоиерей Александр Вознесенский родился в Спас-Железино Муромского уезда. С 5 марта 1894 года священник Казанского собора города Вязники. В Вязниках протоиерей Александр Вознесенский вел широкую просветительскую и общественную деятельность. Он был законоучителем городского приходского училища, женской гимназии, заведовал благочинницкой противораскольнической библиотекой, был председателем совета при Рождественской духовной богадельне, заведовал книжным складом Александра Невского братства, был членом уездного училищного совета и уездного комитета попечительства о народной трезвости. Награждался орденом святой Анны Третьей степени. С 1919 года настоятель Казанского собора, а всего в этом соборе он прослужил почти 35 лет. 14 декабря 1928 года протоиерей Александр Вознесенский был арестован и заключен во Владимирский губернский изолятор. Виновным он себя не признал. В мае 29 года протоиерей Александр Вознесенский был выслан в Сибирь сроком на 3 года. Из ссылки вернулся серьезно больным. Спустя несколько месяцев скончался. Протоиерей Твердислав Константин. Константин Николаевич Твердислав родился в Гороховце в семье священника. В духовной академии отец Константин знакомится с Дубровиным Дмитрием Ивановичем, будущим настоятелем Покровского храма, Вязниковским благочинным. Это знакомство, как станет известно потом, продлится до их смертного часа. В 1918 году отец Константин Твердислав получает назначение в Вязники, в Казанский собор. Наделенный от Господа красноречием, отец Константин неустанно проповедовал Слово Божие. Владимирские епархиальные ведомости часто публиковали его поучения, беседы и статьи нравственно-религиозного содержания.
Будем же и мы мужественны. Станем непоколебимо верить в твердое, несокрушимое стояние православной нашей веры на земле, какие бы бури и волны неправых учений и страстей не обрушивались на нее.
14 декабря 1928 года отец Константин арестован по обвинению в контрреволюционной пропаганде. 17 мая 1929 года вместе с остальными арестованными отец Константин Твердислав будет осужден тройкой АГПУ на 3 года ссылки в Сибирь. Ссылку он будет проходить в Нарымском крае в селении Парабель. Из Парабели он пришлет любительскую фотографию, датированную 27 февраля 1931 года. На ней сделана надпись: «Передний уголок моей квартирки, перед которым я молюсь и за вас, с пожеланием всего-всего доброго, а главное – Божьего благословения. К.Т.» Сохранилось письмо отца Константина из ссылки.
«Как жить? Жить надо бодро и мужественно, и значит в этом направлении укреплять свою волю. Некоторые, и даже многие, под влиянием таких условий жизни опускают руки, тоскуют, клянут всех и все, даже доходят до полного отчаяния и желают себе смерти, буквально завидуя мертвым. Это недостойно человека. Его подлинное достоинство, Его величие, Его красота в том, чтобы стоять выше всяких внешних недочетов жизни, твердой ногой стоять посреди них, не преклонять колен и не падать пред встречающимися заторами жизни, но силой их преодолевать, то отступая пред ними, то обходя их, то разбивая.
Это письмо отца Константина оказалось на удивление созвучно посланию другого священномученика, епископа Визняковского Германа Ряшенцева, писавшего примерно в то же время из ссылки.
Посмотрите, как жизнь фактически стала аскетична, как самоотреченна. Небывалое самоотречение становится не исключением, а правилом всякого человека. Вы скажете, но все это не во имя Его, а против Него. Да, это верно, но также несомненно, что все усилия направлены на создание такой формы жизни, какая в своей принципиальной дейной части вся им предуказана. Без Него не может быть осуществлена и неминуемо приведет к Нему.
Два соузника о Господе, два будущих святых нашей Церкви, в тяжелейших условиях изгнания и страданий, голода и нищеты не отчаивались. Они оставались верными правде Божией и сохраняли светлый христианский взгляд на мир, проникнутый всепрощающей любовью и жизнеутверждающей надеждой. Летом 1935 года отец Константин вернулся в Вязники, где начал служить в Свято-Введенской церкви как заштатный священник. По всей стране продолжалось массовое закрытие храмов. В городе очень неспокойно. Аресты среди священников следуют один за другим. 17 августа 1937 года отца Константина вторично подвергли аресту. Ему приписали участие в работе некой контрреволюционной группы церковников, которой на самом деле никогда не существовало. В действительности же батюшку осудили только за то, что он был добрым пастырем, непреклонно исповедовавшим спасительную веру Христову. Арестован также отец Дмитрий Дубровин, настоятель Покровского храма, Визняковский благочинный. Он обвиняется в организации контрреволюционной группы церковников. Всего по делу арестовано 12 человек. Следствие идет ударными темпами. Через несколько дней оно закончено и отправлено на рассмотрение тройки УНКВД Ивановской области. Шестеро приговорены к расстрелу, остальные – 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Отец Дмитрий, как один из организаторов контрреволюционной группы, приговорен к высшей мере наказания. Отец Константин Твердислав также был приговорен к смертной казни через расстрел. Место захоронения их, предположительно, Иваново-Балинское кладбище. Протоиерей Ключарь Иван Арфанов родился в Липках Визняковского уезда. С ноября 1900 года Иван Арфанов – священник в Казанском соборе. Имея красивый голос, участвовал в певческом хоре собора, читал проповеди. Неоднократно был удостоен архиерейского благословения и благодарности за усердное служение и проповеднические труды. После ареста 14 декабря 1928 года протоиерей Иван Арфанов приговорен к ссылке на 3 года в Сибирь. По возвращении из ссылки некоторое время жил в Вязниках и в Гусь-Хрустальном, служил в местном храме. В январе 1938 года был арестован в очередной раз, сослан на 5 лет в Казахстан, из ссылки не вернулся. умер от чахотки. У отца Ивана была большая семья. Жена и шестеро детей. После того, как отец Иван был выслан в Казахстан, семья была выселена. Жена Зинаида Ивановна просила подаяния, чтобы прокормить детей. Священник Пимен Зинаедов служил в Веденской церкви. 14 декабря 1928 года арестован по делу о сопротивлении Визняковского духовенства закрытию Казанского собора. По доносам агентов АГПУ отец Пимен называл обновленцев красными советскими еретиками. По обвинению в контрреволюционной деятельности был сослан в Нарымский край. По возвращении ссылки отец Пимен служил в храме села Булатниково Муромского района. 20 ноября 1937 года он был арестован и вскоре расстрелян. Арестованные 14 декабря 1928 года староста Казанского собора Анохриенко Ипатий Ефремович и член церковного совета крестьянин Устинов Федор Герасимович были приговорены к 3 годам ссылки в Сибирь. Дальнейшая их судьба неизвестна.
Эпоха кипела, эпоха пылала, тяжелую поступью шла. Эпоха карала, казнила, сжигала и души, и судьбы дотла. И веяло скорбью, и веяло грустью, и болью разлук, и потерь. И то, что звалось так торжественно Русью, не вымолвить было теперь. Звучала мелодия иных партитура, и время, сжимая в горсти, железною поступью шла диктатура, былое сметая с пути.
Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни.
Юбилейным архиерейским собором Русской Православной Церкви 2000 года прославлены как известные ныне поименно, так и неизвестные мученики и исповедники веры 20-го столетия. Чин канонизации был совершен 20 августа 2000 года в храме Христа Спасителя в Москве. В Вязниках день 15 сентября стал для многих жителей нашего города знаменательным событием. Владыка Евлогий благословил сделать этот день собором Вязниковских святых. Он также выразил надежду, что в ближайшее время один из пределов Свято-Покровского храма будет освящен в честь новомучеников Вязниковских. В связи с этим возник вопрос о создании иконы «Собор новомучеников и исповедников земли Вязниковской». Преосвященнейший епископ Муромский и Вязниковский Нил выразил на это согласие. Во Владимирской митрополии уже существует икона «Новомученики и исповедники земли Владимирской». Было бы хорошо, чтобы и на Вязниковской земле была создана такая икона. По инициативе Вязниковской ассоциации жертв политических репрессий под председательством Васищева Юрия Александровича у южной стены Благовещенского храма в городе Вязники установлен мемориал скорби. Гранитная стелла с изображением моления о чаше и мемориальные плиты с именами жертв за Христа пострадавшие и вязниковцы, погибшие в годы репрессий. Невозможно исчислить всех новомучеников Российской Церкви XX века. Но нам должно помнить имена и подвиг тех отцов, братьев и сестер наших, которые родились и жили на той же земле, где живем и мы, их потомки и наследники веры православной.
Горя пред Богом, будто бы свеча, и отодвинув времена и сроки, они глядят так кротко и молчат, но громко говорят архивов строки. Какие лица смотрят со страниц, сквозь боль и скорбь глядят святые лики, таких сегодня не увидишь лиц. Небесной славы огненные блики. Сияет свет и отблеск торжества сквозь зла нерасторжимую поруку, сквозь тюрем мрак, мученье естества, сквозь холод, боль и карцерную муку. Ни тени страха, тихая печаль о родине в годину испытания. И жертвенности строгая печать Голгофы русской, таинства и тайны. Не помня о кровавых палачах, что правили жестокой круговертью, Россию держат на своих плечах, своею жизнью и своею смертью.